Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний воскресный день Святая Православная Церковь предлагает нашему вниманию для нашего духовного назидания евангельский отрывок, в котором повествуется об исцелении дочери Иаира и об исцелении кровоточивой. С чего начнем? Начнем, пожалуй, с того, что обратим свое внимание на такую строчку из этого евангельского отрывка. Помните, когда Господь спросил, оглядываясь вокруг, кто прикоснулся ко мне? И ученики, апостол Петр и остальные ученики говорили: Господи, вокруг тебя теснит народ, тебе проходы не дают. И ты ли говоришь, кто прикоснулся мне? О чем это говорит? Что чем больше продолжалась проповедь Господа нашего Иисуса Христа в его земном служении, тем больше количество людей его окружало. Они шли за ним. Разным были наполнены их умы и сердца. Они просили о разном, они мечтали о разном, но они шли за ним, может быть, не всегда получая ответы, или получая не те ответы, которые хотели бы получить, но они неотступно шли и теснили его. Это о чем говорит? Что при всем своем недостаточестве ветхозаветное общество времен прихода на землю Христа Спасителя было обществом религиозным. И тогда духовные наставники, а они, конечно, большинство, подавляющее большинство из них воспринимали его как равви-наставник, или в лучшем случае один из великих пророков, который нам послал Господь. Вот сейчас нам пошли пророка, даже пророка, будут ли его слушать? Ветхозаветный народ времен Христа Спасителя слушал пророков и наставников. Даже при всем том, как мы убедились из событий евангельских, когда эти духовные наставники сами могли заблуждаться, и именно благодаря их заблуждению они, израильский народ, совершил трагическую ошибку, не просто теснил народ, а вытеснил его до самого распятия, до креста. Но тем не менее, заблуждаясь, ошибаясь, радуясь исцелением, радуясь вразумлением, он, тем не менее, шел за наставником. И теперь представим себе нашу жизнь. Понятно, что где Спаситель и где любой, даже из самых духоносных священников и старцев. Но представьте себе, если вот он так вот в подряснике выйдет на улице города Москвы или других городов. Много людей будут его теснить. Многие из людей будут приступать к нему с вопросами. Понятно, что люди церковные, они все эти вопросы находят не на улицах, а внутри храма. Это понятно. Но ведь, казалось бы, людей, которых интересует не только земное, плотское, телесное, а пусть даже сомнения на духовные. Казалось бы, вот тебе благоприятная возможность. Ты еще не можешь, ты еще не решаешься приступить к порогу храма. Но вот идет батюшка, особенно если когда там летнее, спокойное время, спроси. И может быть, ты с этого вопроса и с этого ответа начнется твой путь к храму. Все условия для тебя как бы созданы. Но что получается? Если и подходит человек к батюшке, то подходит только определенная группа, социальный слой людей. И в 9 случаях из 10 спрашивают что? О том, как изменить свою жизнь? Или как минимум, как что-то наладить в своей семье? Нет. Он спрашивает: батюшка, в той или иной форме, но все сводится к одному вопросу. Батюшка, дай денег. И это самое унизительное состояние церкви в обществе, которое может только быть. Мы не говорим о том, что священнослужитель, представляющий церковь, имеющий возможность на это, может помочь, может творить дела благотворительности. Но это 7-10 пункт в его служении. Про монаха вообще сказано, что милостыня не является добродетелем монаха, потому что он сам живет на милостыню. И задача священника не быть заменителем пенсионного фонда, Собеса, Минздрава и всех остальных организаций. Его задача – помочь людям умягчить сердце, чтобы они, как сообщающие сосуды любви и милосердия, друг другу помогали. В этом смысле его служение – дела милосердия. И вот это, конечно, печаль. Именно это обстоятельство, помимо всяких статистик, экономических выкладок и прочее, говорит о том, почему мы сейчас так тяжко живем. Нет, и здесь сколько угодно можно проводить православную пропаганду, сколько угодно можно в экзотических формах совершать миссионерство, как это мы сейчас видим. Но этого всего не достигнет никаких результатов, если в обществе, среди людей не будет запроса на духовную жизнь, на духовный образ жизни. Не на коллекционирование духовных книг в библиотеках, а на духовный образ жизни. Как мы помним, как ведь люди в первые времена христианства, они смотрели на первых христиан и говорили: «О, смотри, не как они красиво говорят, смотри, как они живут. Мы живем по-другому, но, может быть, попробуем. Может быть, у нас что-то получится. Может, это тяжело, но смотри, как это красиво. Дай-ка я сделаю шажок в сторону этой красоты». Вот, прежде всего, о чем побуждает нас это евангельское чтение подумать. И смотрите, мы у ветхозаветных людей, вот как раз именно в этом смысле, можем поучиться, где они, в каком евангельском чтении и указано, что они у Христа просили пенезей и кадрантов. Нет. Они даже не просили у него хлеба. Уже только после того, когда он сам, милосердуя, 5 хлебами насытил 5000, вот тогда они пошли за ним и сказали: «О, за ним хорошо идти, он еще, ко всему прочему, еще и хлебом накормит». Но прежде всего ведь о чем спрашивали? «Господи, что мне сделать, до Царства Небесного наследую? Господи, какая заповедь больше?» Даже иногда говоря, может быть, даже искушаю, но все равно спрашиваю эти вещи. Или как минимум спрашиваю, прося у Господа исцеления в недугах. Опять же, вспомню сотника, не только для себя, но и для других людей. Вот давайте мы себе зададим вопрос. Вот когда мы садимся за вот тот столик, берем белую бумажку и ручку, вот среди тех имен о здравии или несчастьях, или там еще о чем-то людей мы молимся, вот эти те имена, которые мы пишем, это только лишь наши близкие, наши свекрови, тещи, племянники, племянницы и прочее, работодатели, от которого мой хлебушек зависит, или просто человек, которому я сострадаю. Ведь есть, я уже говорил, что бывают ситуации, когда вот годы проходят, все-таки ты когда служишь 27 лет, уже иной раз даже по почерку и по сочетанию имен понимаешь, кто в храме стоит. О, это написал, о, там тот-то пришел, о, это пришел, даже не выглядывая из алтаря. Вот. И вот бывают такие ситуации, что ты видишь, что годами человек пишет, к примеру, в записке 4 имени свое, мужа и 2 детей. Все. Больше окружающего мира не существует. А эти люди просили там, и вот римский сотник за своего воина, или мы вспоминаем 4 расславленных, которые несли одр. Вот о чем просили люди Господа. И они щедро получали не только, мы как из этих повествований об исцелениях, что мы слышали, они не только исцеление и насыщение получали, они получали самый главный дар. Им же всегда Господь говорил, отпускай, и говорил, вера вас спасла. Или по вере вашей тех, о ком вы просите, будет дано вам. Это главнейшее сокровище. То есть они посредством обычного, такого через милосердие, через сострадание, через отрывание чего-то от себя, потрудившись для кого-то, они получали самое главное – веру. Еще наше сегодняшнее евангельское чтение, этот эпизод, учит вот нас чему. Он научает нас тому, что настоящая вера – это дело мужественное и ответственное. И оно всегда сопряжено с тем, на что нам труднее всего себя подвигнуть. Оно сопряжено с постоянными рисками. Оно постоянно с тем, что Господь, фигурально выражаясь, постоянно выбивает из нас ту табуретку, на которой мы сидим. Он постоянно выбивает из нас благополучие. Он всегда в нашей вере требует живого и желания от чего-то, может быть, чем-то себя утеснить и отказаться ради этой веры. Вот тот же самый Иаир. Он же был глава, как сказано, сонмища иудейского. А мы же ведь помним, когда перед страданием Спасителя, как сказано было, многие боялись исповедовать его Сына Божьим. Почему? Да не из сонмищ изгнаны будут. Потому что сонмище вот в те времена это означало все. Если ты вне сонмища, то есть, условно говоря, ты современным языком говорят, ты абсолютно пораженный в социальных правах. Ты никто. А здесь глава, князь этой одной из синагог, подвигаясь любовью, страданием за свою дочку, говорит, как, условно говоря, как бы, ладно, мое общественное положение. Главное вот доказать, что ты действительно отец, ты действительно любящий, ты действительно ответственный за свое дитё, а все остальное потом. Главное, как получится. Главное вот это. И вот это Господь увидел, эту жертву, не вот это постоянно наше подстраховывание. А что мне будет, если вот это? А что будет, если вот то? А как на меня посмотрят, если я в постное время на каком-нибудь светском застолье что-нибудь такое вот не буду есть скоробного? А что скажут? А как на меня будут смотреть? Это самый простой и поверхностный пример. Но жизнь очень часто поставляет такие ситуации. Мы ведь должны помнить, что, ну просто статистически, что в начале своего проповедования, что сейчас, одни по-прежнему остаются актуальными слова. Вы малое стадо, мои ученики. То есть вы в абсолютном меньшинстве. Соответственно, если большинство будет жить совершенно по другим законам, это совсем не означает, конечно, что мы должны по заповеди, опять же, Христовой их осуждать за то, что они живут не по тем законам. Но мы должны прекрасно понимать, что нам будет нелегко, что мы будем осмеяны, что мы будем оплеваны. Вот. Мы вот в Великий Четверг, умиляясь, стоя со свечками, вот там, в середине храма, понимаем, когда это говорится про Христа, что и же заплевание, и заушение, и даже страшную смерть, и погребение нашего ради спасения, претерпел и Христос, и Бог наш. Да, но это Он. Ему по Божьему званию это положено. А я вот как-то вот без всего вот этого. Не получится. И сказано, что если меня послушают, и вас послушают. Если меня не послушают, то и вас не послушают. Если люди будут жить не так, не по Божьему, и они и по вашему жить не будут. И ученик не больше учителя. Если вы были бы от мира, мир бы любил свое. А так как вы не от мира, то хотя бы пытаетесь в начатках своей жить не так, как по страстям этого мира, то, конечно, будет ненавидеть вас мир. Но дерзайте, ибо я в вере вашей победил этот мир. И тот, кто в вас, Дух Благодати, он больше того духа злобного, который в них. Поэтому ведь нам это все сказано, мы об этом все предупреждены. Но всегда вот ищем чего-то вот другого. Еще у нас это евангельское чтение учит, помимо того, что действительно вера, это наша эта вера ответственная, она учит еще вот чему. Помните, когда пришел Иаир во всем своем величии своего духовного звания ветхозаветного? Что про него сказано? Он пал ниц пред Спасителем. Пал в смирении. Это очень главное для нашего времени. Потому что сейчас дух вражий, его задача в чем? Во-первых, людей совершить вот эту антипятидесятницу. Если в Пятидесятнице мы в Кандаке Пресвятой Троицы что слышим? Что Дух Божий в соединение вся призвал. Где двое и трое во имя Мое, или, по крайней мере, пытаются жить по моему духу, там и я посреди них. Дух антипятидесятницы, то есть дух антихристов, он в разъединение всех призвал. Чем больше вы, люди, будете разъединяться в дружбах, в семьях, в коллективах своих трудовых прочих, тем больше вы будете наполняться духом антихристовым. Его первая задача – людей разъединить, а потом им внушить самодостаточность. Вот этот первородный грех, современная редакция первородного греха. И что, в принципе, нужно было Адаму? Просто признать смиренно, что ты номер два после Господа. А враг ему нашептал: нет, ты тоже номер один, один из первых. Ты с Господом можешь разделить первое место, как в спортивных соревнованиях. Единого победителя нет, есть два. Вот, Бог и ты. И это испортило и до сих пор портит людей. Ведь помните, наши предки – мудрые люди. Зайдите вы в старую избу, где-нибудь сделанную в конце 19-го, начало 20 века. И если вы, не преклоняя голову, пойдете переступать порог, вы, во-первых, споткнетесь о высокий порог, а во-вторых, голову вы себе о притолок расшибете, потому что там низкий косяк. Почему? Ну, не только потому, чтобы холодно меньше с улицы выходило маленький проем двери, а чтобы люди головку преклоняли. Или, допустим, после храма вот зайдите в Марфмарийскую обитель. Не широкими воротами, а боковой калиткой войдите. Там вам тоже придется преклонить голову. Это тоже маленькое упражнение, напоминание, что человек всегда преклоняй пред Богом свою голову. Не считай, что ты самодостаточный. А что значит пред Господом преклонить голову? Это не только образ. А как значит пред Господом преклонить голову? Что-то собираешься делать или в каких сомнениях? Преклони голову, не рассчитывай на свою мудрость, на свою опытность. Помолись Господу, и это уже будет преклонение, припадание к Его ногам. В чем-то смысл? Лишний раз Евангелие почитай, и это будет тоже тебе разумление. Ты тоже смиришь себя пред глаголом Божиим, пред Его мудростью. Преклони голову пред учением святых отцов. Не живи только своим горьким опытом, горьких ошибок. Ведь эти ошибки прошли до тебя многие поколения людей, и тебе все изложено, только исполняй. Тебе только одно требуется – послушание, признание своей ограниченности, своего недостаточства. И чем больше ты будешь пытаться… Нет, сначала я попробую, а если не получится, я спрошу их – Бога, святых отцов и всех прочих. Это путь бесконечных ошибок. Как мудрые англичане говорили, только дурак учится на своих ошибках. Умный учится на ошибках других. И еще нам дается пример того, помните, когда исцелила кровоточивая, и тут пришли от архисинагога и сказали: да не трогай, учитель, не беспокой его, пока вот тут проходили все эти события, твоя дочка уже отошла. Можно себе представить, вот человек пред лицом вот этой великой, как бы сейчас сказали, репутационной жертвы, вот он все положил ради своего благополучия, всего, вот ради того, чтобы, вот, может быть, вот учитель поможет, и хотя бы если она не умрет, но продлится еще хоть на какое-то короткое время ее жизни. Да, может быть, она безнадежно больна, но вот еще немножко она с нами побудет. Вот. И тут ей сообщают, что нет, все, она умерла. Можете себе представить, вот что было в душе человека. Как очень часто бывает у нас в тех или иных ситуациях. Все, безнадега, ну куда идти, мрак. И здесь в уши ему Господь говорит: не бойся, только веруй. И вот эти слова должны поставить, вот в подобных ситуациях, когда совсем безнадежно, у нас должно быть раздаваться этот шепоток в ушах. Не бойся, только веруй. Это нам шепчет не только Господь, это шепчет нам в том числе и новомученики, среди которых священномученик Прокопий. Это нам шепчет в ухо люди, которые достойно понесли многие тяжелые болезни. И не только требовали к себе внимания своей болезни, а еще других болея утешали верой своей, своим терпением, своей любовью, когда не только пользовались чужой любовью и вниманием к ним, но и сами проявляли эту любовь. Не бойся, только веруй. Простой, может быть, опрощенный пример, но вот это можно так сказать. что в этом смысле, как должна быть, какой должна быть наша вера. Все события, какие бы они ни были, вот представьте себе, вот стоит актер на сцене, он знает, что ему нужно сказать в течение этого отрезка временного, пока он стоит на сцене, и что он должен сделать за это время. А сзади него рабочие сцены периодически крутят этот круг и меняются декорации. То за его спиной лето с зелеными деревьями, то за его спиной дождь, то он находится в уюте дома, то находится за его спиной декорация разрушенного дома, а он все говорит, то должен говорить, и делает то, что должен делать, потому что у него написано. Вот у нас написано это в Евангелии, у нас это написано в заповедях, у нас написано это все в творении своих отцов. А декорации, меняющиеся за нашей спиной, это фон события нашей жизни, в которых мы все это должны делать и исполнять. Вот так жили Божьи люди. И еще последнее. Помните, когда Господь перед тем, как пойти воскрешать дочь Иаира, Он сказал людям: «Да нет, не беспокойтесь, доченька не умерла, она просто спит». Как сказано, и смеялись, то есть ругавшись над ним, в переводе на русский язык это «и смеялись над ним», потому что знали, что она умерла. Но их знание было плотское, а Господь им говорил знание духовное, что она действительно, ведь самое интересное, что даже если бы она сейчас не была воскрешена, и ее бы похоронили, она все равно только лишь уснула, она не умерла. И любой сродник или не сродник, любой человек, над гробом которых мы стоим здесь и провожаем его из этой земной жизни, он только лишь уснувший. Речь только в том, что сон не похож на наш обычный сон, и время слишком сна может очень затянуться, но все равно он проснется по велению Божию в вечную жизнь. Как убиенный иерей Даниил Сысоев, он написал в свое время книгу: «Умереть нам не удастся. Даже если бы мы очень бы захотели, мы все равно воскреснем, мы все равно будем воскрешены во всеобщем воскресении». И есть вопрос в том, с чем мы это всеобщее воскресение встретим. Мы можем не совсем хорошо встретить, допустим, текущую Пасху 23-го года, не совсем в богобойном состоянии с точки зрения нашей души, но дай Бог нам потрудиться в отведенном для нас Богом отрезке жизни, чтобы мы ту вечную Пасху встретили достойно. Аминь.